Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами протоиерей Александр Лаврин, клирик храма, живоносный источник в Царицыно. У микрофона мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Отец Александр, я прошу прощения, если затронула болезненную тему для вас по поводу вашего папы. Но действительно нельзя не спросить, как человек, который не верил в Бога, в какой-то момент начинают в него верить. Что происходит? Какой щелчок происходит в душе? Где этот порог? Где эта черта, грань, если можно так выразиться? Угу. Вы 8 лет вели диспуты на вот такие темы,
жаркие
диспуты о существовании Бога, да? И в итоге вы уверовали.
Нет, сначала не о существовании, о Боге речи не шло. Сначала шла речь о взаимоотношениях, но у меня не было вот такой грани резкой, потому что что в основе жизни лежит? Взаимоотношения, все остальное – только питательная среда. Вот если говорить о Библии, например, да, то я одним предложением могу сказать, что говорится во всех книгах Ветхого и Нового Завета.
Что?
И Ветхий, и Новый Завет – говорит о взаимоотношении Бога с человеком и человека с человеком в Боге и человека с человеком вне Бога. Больше ни о чем Священное Писание не говорит. И вот он начал с самого главного. Он начал взаимоотношений, парадоксальных для меня, где тот, кто... Как вот у нас добро с кулаками, да? Вот у нас тема даже была такая. Добро с кулаками. И в конце концов, как итог этой темы, что с кулаками не только добра не бывает, но кулаки никогда не добиваются цели. Это суть жизни, вот взаимоотношения между людьми. А я тогда юноша, молодой человек, ну, для меня как раз взаимоотношения с моими сверстниками, с другим полом, с людьми, с которыми я встречаюсь после школы уже, там мне надо было идти на работу, я постоянно встречаюсь уже со взрослыми людьми, которые гораздо старше меня, и с которыми также надо строить какие-то отношения. Ну, как и любому послешкольнику, да? Вот. И поэтому здесь было просто миллион вопросов. Вот эти все взаимоотношения решались моими родителями так, когда я перед ними ставил вопросы. А вот у Юры это был не просто полюс, а, я не знаю, это было какое-то совершенно боковое ответвление, которое мне и в голову прийти не могло. Потому что по-настоящему жизнь христианская парадоксальная. Ведь обратите внимание, если в Ветхом Завете еще достаточно много все-таки заповедей меры человеческой, но даже в 10 заповедях, вот, например, 10-я заповедь, это все-таки уже мера Божия, не человеческая. Ну, вот не выжилай там вала, там ближнюю свою жены и так далее, и тому подобное. Мы на это смотрим как, ну, не кради, да? А там не сказано не кради, не выжилай. Я могу запретить себе именно красть, да? Но желание и чувства им не прикажешь. Здесь уже Господь Бог нужен. Я могу не согрешить внешне, но внутренне, куда я с этим желанием денусь? Вот уже в евангельские времена там есть выход. Ну, хотя, и, конечно, в Ветхом Завете тоже были жертвы как раз такого покаяния, да? Там приносились именно жертвы определенные, ритуалы. Но ведь все равно с человеком это оставалось. У нас как раз... человек должен внутренне раскаяться, пересмотреть именно свои желания, свои чувства, естественно, которые противоречат заповедям Христовым, и этим покаянием открыть в себя вход Христу. «Вот стою и стучу, и к отворившему мне войду». Именно тогда, когда я даже внутренне раскаялся, я уже другой. А вот когда еще и я ставлю этот, это как грех, как грех осознаю, как, и ставлю как именно предмет покаяния, но тогда, ведь другими словами, вот тот грех, в котором я тебе каюсь, Господи, это свидетельство того, где я был без тебя. А вот без тебя я только такой, какой мой грех. Я ничего своими чувствами и желаниями поделать не могу. А вот ты этим покаянием в меня войди, ты сам мне дал ключик. Покаясь себе, приблизился Царство Небесное. Другими словами, откройтесь мне покаянием, чтобы я сообщил вам свое царство, носителем которого я являюсь. Вот, вот ты и войди в эту больную сторону моей души. Потому что я на этом замкнулся, собой живу и своего хочу. Вот дай мне тобою зажить, чтобы ты его захотеть. Выход был только в христианстве. Выход появился только в Новом Завете. А вот, скажем, и сейчас мы же тоже не прыгаем сразу в евангельскую жизнь. Мы как раз, если начинаем жить по заповедям, мы только открываем свою ветхость, свои как раз желания и чувства, с которыми мы не можем ничего поделать. И поэтому, когда жизнь перенапряжена, я знаю, вот у меня совесть, например, ну, это не обо мне, а ну, вообще вот у человека совесть напряженная. А Бога он так и не встретил, внутренне, сердечно, да? Но тогда просто его совесть загрызет. А что он своими чувствами и желаниями сделает? Сердцу не прикажешь. И вот как раз я к чему? Он говорил мне о взаимоотношениях, да? И потихонечку вот эти взаимоотношения евангельские, он не называл, что это взаимоотношения евангельские, он мне примеры приводил этих евангельских взаимоотношений. Причем он находил не только именно в жизни, скажем, святых, да? А в художественной литературе, вот тот же Лесков. Или, например, неожиданно для меня совершенно было, всем известное прописанное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Я вас любил». Вот он как раз мне тогда говорил, я считал, что ревность, это ревность и любовь, они все время рядышком. Если уж люблю, и если что, то ревность неизбежна. Он говорит, конечно, неизбежно, но только это прерогатива не любви, любовь другой природы. Любовь не болит. А ревность – это гордость, которая к любви примешивается. И привел пример. Он как раз сказал, что я даже не что-то высокое. Ты же учил это стихотворение, знаешь его. И пусть моя любовь вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем.
Когда я вам Бог, любимый, быть другим, это такое смирение, такое самоумаление.
Вот дело в том, что человека, это тогда еще до христианства мне было сказано им, человека невозможно заставить делать три вещи. Любить, дружить и верить. Это можно только подарить. Добровольно, вольно, лучше так сказать. А заставить это делать нельзя. Другое дело, что мы наполовину ангел, наполовину животные, поэтому у нас много очень эгоцентризма. Это как раз агрегатное строение животное, да? Ну и эгоизма очень много, естественно. Вот это как раз к любви нашей примешивается. И тогда, когда уже человек... Ну да, разочаруется, таких разочарований достаточно много, к сожалению, в совместной жизни. А у другого еще все остается. Он пытается удержать, вот как раз к этому примешивается ревность, которая заставляет делать очень ошибочные шаги, к сожалению. Но мне потом это очень помогло в христианстве. Это истина безусловная. Вот, и, знаете, я к этому как раз прибавилось уже тогда, когда я был священником. У нас был случай просто пронзительный. Очень хорошая девушка, кончила там у нас воскресную школу, вышла замуж за такого хорошего парня, тоже из нашей же воскресной школы учился. Они давно знали друг друга и уже подали заявление. Вот. И за неделю до непосредственно росписи и венчания, естественным образом, он говорит, что нам нужно расстаться, я люблю другую. За неделю. Вообще, видимо, вот эта девушка, она была очень глубоким человеком, потому что травма у нее была многолетняя. И пришлось даже ей в психиатрической больнице лежать. Ну, знаете, там санаторное отделение есть, вот такое вот. И она выходила оттуда. Врач прекрасный был. И потом снова возвращаться туда приходилось. Спустя вот ряд лет все-таки более-менее зажило, и ей предложил руку и сердце один из алтарников наших, очень хороших тоже, добрых людей. Вот, но что научило, чему научило меня, даже научил не этот случай, а у нас был батюшка такой вот в храме, сейчас он, к сожалению, за штатом, но иногда служит со своим братом, Алексей, протоиерей Алексей Потокин. И вот он, когда мы беседовали об этом, как помочь, он говорит, ну вот, это вот такая ситуация, она совсем не терминальная. Из этого есть выход. Ну вот, если бы человек поставил дарение не на самих чувствах и на том, что и на предательстве. А если бы обратился человек к Богу примерно с такими словами: Господи, конечно, мне очень жаль, что человек не разделил со мной жизнь. Но все-таки я и тебе, и человеку очень благодарен, благодарна, что ты мне показал, что такое жизнь. Я зато ее знал. В чем жизнь? Я теперь знаю, к чему стремиться. Я узнал, что такое любовь.
Но это же очень тяжело. Иногда же человек не справляется с травмами.
Если вне этого, это предельно тяжело бывает. Вплоть иногда до того, стихии бывают очень, особенно влюбленности, очень сильные бывают у людей. И вплоть до того, что кончает собой. Еще опыта никакого нет, чувства чрезвычайно еще сильные. Но если бы человек знал этот выход, вот если бы он обратил внимание как раз на то, что родилось, и что он впервые познал, по-настоящему познал. Ведь, понимаете, тогда то, что у него родилось, у этого человека, ну вот у девушки, она, к сожалению, погибла, упала с балкона, бытовое несчастье. Вот, но Царствие Небесное, вечный покой. Она вся была вот в этой боли, и, к сожалению, слова не могли ее пробить. Слова сочувствия были слишком малы для того, чтобы вот эту боль как-то нивелировать. А самое главное, что сколько бы ни сочувствовали, сколько бы там ни говорили, все это было все-таки не собственно, а любви, которую она познала с этим молодым человеком. А именно здесь-то и надо было вот, перевести именно в это русло. Потому что боль подмяла под себя чувство, которое она превратилась, не преобразилась, а именно это чувство превратилось. И моя гордость, то есть наша вот человеческая гордость, она подмяла под себя то, чем она жила, собственная жизнь. Надо было немножко подсветить ее. Я вот когда услышал от него эти слова, это выход, безусловно, и я вам должен сказать, что да, я этим опытом пользовался, потому что, ну, к сожалению, это же не единичный случай. Я даже должен сказать, что, увы, это банальный случай. Это случается чрезвычайно часто. Особенно часто бывает только наоборот. Молодые люди, они вот уже, казалось бы, там уже согласились, что да, мы будем жить вместе, вот только там нужно немножко подождать, когда там денег поднакопим там и так далее, а потом молодой человек оставляет. И таких случаев, ну, просто масса. И я должен сказать, что если сориентировать человека так, да, не с больной ситуации, на то, что впервые неведомое совершенно родилось как полнота, внутренняя полнота жизни. И как раз не каяться в том, что какой там я, или какая я, вот я не могу принять вот это все, и это предательство, и вообще у меня там столько злобы против этого человека. Ну да, конечно, в общем, надо, наверное, не наверное, а безусловно, это надо отдавать в покаяние. Но могу ли я, когда я ненавижу, могу ли я вот взять и это вот так отдать именно искренне в покаянии? Для этого тоже надо дорасти. И даже просто мозгами дорасти. Что у меня нет любви, чтобы простить, Господи. Где мне ее достать? У меня нет склада добродетелей. У меня нет и мужества, чтобы все это терпеть, безобразие. У меня и веры нет, оказывается, чтобы я сумел опереться, как на камень. На взаимоотношения с тобой. И не уныть, не отчаяться. Но я для того-то христианин, христианкой стал, чтобы ты меня преобразил. Я здесь совершенно тебя потерял. А без тебя я только такой. Но до этого надо дорасти. А вот если сориентировать человека именно на то, где для него было счастье, это совсем уже иное. Тяжело, не тяжело. Это тяжело. Тяжело как раз ситуация. Тяжело то, что потерял человека. И отношения убиты. Чем жить? А оказывается, под всей болью лежит моя любовь, которую я приобрел.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Александр Лаврин, клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник Царицына, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Неожиданно мы, разговаривая о пути к священству отца Александра, так углубились в другие темы, но, наверное, не случайно. И это как-то очень связано и переплетено с тем путем, с путем тех открытий, которыми наш сегодняшний собеседник к вере шел и в итоге пришел к священству. А правильно ли я понимаю, что мы здесь в каком-то смысле говорим о любви, которая свободно от желания обладать. Вот у той девушки, которую вы назвали, у нее была любовь, и распалась пара, это очень было болезненно, но вы готовы были бы в такой ситуации или в похожей ситуации сказать человеку о том, что вот любовь, то, что в тебе было, оно ценнее, чем та боль, которую ты переживаешь, потому что если очиститься от этого желания иметь, а просто в этой любви быть, вот от желания обладать. Я правильно вас понимаю?
Совершенно верно. И она не была, она есть.
Да, она есть.
Она только... Это получилась внутренняя подмена. Подмена любви моей гордостью. Если мы посмотрим на Иисуса Христа, то как бы его там не гнали, не понимали, не отчуждали, не истязали, все равно вот на кресте мы как раз понимаем, как он относился ко всем. Ведь последние слова сказаны как раз о распинателях. «Прости, им бы не видят, что творят», да? О любимых, о родных. И если уж он мог, да, то вот он может искушаемым помочь, как вот мы читаем в Священном Писании. К нему и обращение. Ведь то, что я пережил, там, или кто-то пережил, как любовь. Пусть влюбленность, да, это, конечно же, это произведение человеческое. И оно обязательно закончится. Любая влюбленность может перейти в любовь. И такая же любая влюбленность может не перейти. Это уже от нас зависит. Просто как любое человеческое произведение, конечно. Но переживается как раз влюбленность очень ярко и очень сильно. И в сущности это может быть как раз преддверие настоящей любви, где, понимаете, как при влюбленности точно совершенно, как в настоящей любви, когда жених и невеста идут навстречу, о чем думает жених? Что мне сказать или сделать, чтобы ее обрадовать? Что думает невеста при влюбленности? То же самое. Это совершенно очевидно. То есть как раз влюбленность действительно может помочь строить жизнь, не хапнуть, не взять, а отдать себя. Она может этому научить. Другое дело, что у нас просто получается перевертыш такой. Вот влюбленность у нас была именно в этом ключе, а потом мы становимся мужем и женой. И теперь муж думает, так, значит, что же она должна делать? Ну, там вот вести дом, ходить в магазин, там обихаживать детей и так далее, и тому подобное, да? А жена уже сейчас думает, значит, так, что он должен? Ну, он должен там приносить деньги в семью, обеспечивать там электрика, сантехника, ответственность брать на себя и так далее. Все переворачивается. Раньше, как мне сказать и что-то сделать, чтобы обрадовать, да? А сейчас что он или она должны? И поэтому приходит как раз, недавно совсем венчались, приходит по одному и говорит, ну, раньше всем был хорош, а теперь пилит и пилит, пилит. Раньше всем была хороша, а теперь что не сделай, все не так. Почему? Потому что как раз они же ждут тех взаимоотношений. Именно на тех взаимоотношениях они и стали мужем и женой. Но только теперь уже они требуют не себя. А в принципе влюбленность, она как раз к этому и ведет, учит. Мы просто об этом это не формулируем и забываем совершенно.
Давайте все-таки вернемся к магистральному направлению,
да,
нашей беседы.
Это связано-то как? Взаимоотношениями. Вот он и говорил о взаимоотношениях, которые меня поражали. У меня совсем была другая картина мира. А вот когда уже взаимоотношения, я согласился с теми взаимоотношениями, о которых он говорил, а в сущности это евангельские отношения. И когда я узнал, что он христианин верующий, и как раз я стал читать Евангелие, и я там встретил уже то привычное, прекрасное, что я слышал от него. Это было очень постепенно. И, знаете, ну да, конечно, мне пришлось решать вопрос с сверхъестественными явлениями. К сожалению, я еще вот лет 10 назад, я еще помнил вот эти книги, которые были у нас в журналах напечатаны в советское время, где, да, вот наши сколько, по-моему, «Ночные полеты» называется. И ничего там не говорится о том, что этого невозможно, этого не могло быть. Потому что акцент был все-таки не на них, а на, опять же, на взаимоотношениях, на взрослении человека, да. Ну вот, давал мне некоторые, да, напечатана была тогда в брежневские времена книга о Максиме Греке. Очень комплиментарная. Почему напечатана-то? Потому что написал ее писатель-коммунист грек Александрополос. Но он христианин, там же, это у нас только было запрещено верующим быть, коммунистом. А там это вполне. И вообще Александрополос — это настоящий художник. У него нет такой вот проходящей литературы. Там нет тенденциозности. Вот подобные книги где есть и сверхъестественные явления тоже, но самое главное — человеческая отдача. И вы знаете, вот, может быть, это странно прозвучит, но вот эта отдача мне была близка именно потому, что все-таки у меня родители, вот несмотря на то, что они были неверующие, но традиция это вот поведение, она осталась. Они жили ради нас. И я вообще даже не знал, что такое крепкая семья. Это для меня совершенно естественно было. Вот, и вот отдача, вот то, что я видел непосредственно у своих родителей, я то же самое встретил и в евангельской жизни. Но вот интересно, произошел случай, когда мама у меня редактор же была всю жизнь, ну, журнал «Научный коммунизм». Вот, и я ей предложил отредактировать очень много статейчек таких отца Алексея как раз Потокина. И вот она как-то сидела, снимала вопросы с ним и говорит, ну, Алексей Александрович, ну, естественно, она по имени-отчеству к нему, но ведь послушайте, вот вы вот в этой статье написали, например, но ведь у нас совершенно то же самое. Вот отец Алексей не стал спорить. Он сказал очень умно, а это сказал мудро. Да, но только без Бога это истязание и мучение. Про Крустово ложе. Вот, вот, вот. В том-то и дело. Мы новые что можем сказать, христиане? Мы можем новые сказать о новых взаимоотношениях. О сути. Именно поэтому меня через взаимоотношения как раз Юрий Тимрты привел ко Христу. Я его принял безусловно. Вот все, что я там читал, я что-то мог не понять, там безусловно много, что я чего тогда еще не понимал. Но вот эта отдача себя и потрясающие совершенно ответы. Для меня тогда вот, как он отвечал на провокационный вопрос, для меня тоже тогда было просто открытие, как, оказывается, можно из тупика выйти, да? Вот, и мне как раз объяснил Юрий, что он не выходил из тупика. Он просто говорил правду.
Отец Александр, весь этот час мы говорим с вами о вашем приходе к вере. Это действительно очень интересно, глубоко, и мы от души благодарим вас за этот разговор. И сейчас, когда остается совсем немного до окончания нашей программы,
да,
хочется... Нет, очень интересно и важно. И хочется коснуться еще одной темы. 14 октября Святая Церковь празднует покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Это храм, праздник, на мой взгляд, ярчайший пример живой веры и ответа на него, когда Божья Матерь явилась в Влахернском храме в Константинополе верующим в ответ на их горячую слезную молитву. Как бы вы сейчас определили для себя понятие веры? Что такое живая вера на сегодняшний день для вас?
Ну, так же, как и раньше, когда я только начинал, это все-таки доверие и верность. У веры, в общем, достаточно много составляющих, но это главное. Единственное, что, конечно, все-таки, когда я вошел в церковь, сказать, что я уже был верующим, наверное, это слишком сильно. Да просто этого и не было. Была надежда. Была надежда, что я все-таки с Богом, безусловно, встречусь через таинство, через вот те службы, на которые я стал ходить. И как-то сразу вышло так, что у меня появилась возможность петь там, в левом хоре в Паритической церкви. А так тоже получилось, что я тогда в поликлинике работал зубным техником, но вот как просто глоток свежего воздуха я еще в МГУшном камерном хоре пел, где репертуар был на 90% из духовных концертов. Вот, и я вспоминаю вот эту жизнь, начало, когда именно есть надежда, и она все время... укрепляется именно не моим поведением там, да, а вот сейчас я бы мог сформулировать так. Как я Богом принят? Я удивлялся. Вот я такой, да? Знаете, я вот тоже чужими словами скажу, но они мне очень близки. Вот первая любовь как раз, да? В чем она заключается? Что ты меня вот такого дурака, Господи, принял, без всякой отработки, помиловал меня. И вот дай мне, Господи, самому в эту милость жить и ее творить твоей же силой. Дело в том, что до сих пор неизвестно, кто там на корабликах был. Возможно, даже мы, славяне. Ну, у историки разные мнения. Мне даже так интересней. Потому что ведь покров только у нас. И если это были мы, то мы поняли как раз, что вот то, что произошло, да, разгромлена была эта армада, да, корабельная. Но мы, славяне, поняли, что это не против человека, не против них. Одни мы празднуем его. Да, мы празднуем его как от разных несчастий там и так далее. И это правильно. Но для нас, христиан, самое главное – покров от врагов внутренних, от моих желаний и чувств вне Бога, которые меня тиранят, разлагают, которые мою душу, в моей душе и есть образ смерти.
Вы употребили это выражение, такое немножко, может быть, по-русски грамматически непривычное, жить в эту милость, жить в благодать. Оно, мне кажется, сколь непривычным, столь и точным, именно в этом каком-то кажущемся нарушении грамматических связок выражена вся та парадоксальная правда о вере. Лучше не скажешь. Спасибо вам огромное.
Спасибо
за эту
вам.
Беседу. Протоиерей Александр Лаврин, клирик храма иконы Божией Матери, живоносный источник в Царицыно, сегодня был с нами, с вами, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы в программе «Светлый вечер». У микрофона были Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего вам доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».